Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка, благословите наши телезрители.
Добрый вечер, Божье благословение.
Тема нашей передачи сегодня – конфликты в личной и общественной жизни и способы их преодоления. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, вот что касается конфликтов между людьми. Ссора – это опасное явление. Что зловредного в ссоре? Или, может быть, в ней нет ничего особого зловредного?
Иногда мы принимаем за ссору обиду, личное какое-то неудовольствие собою или другим человеком. Но на самом деле Священное Писание говорит о ссоре очень категорично. В послании к Галатам, 5 глава, с 19 стиха и ниже сказано: «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри». Мы видим, что ссоры, они ставятся в один ряд с такими серьезными грехами, как волшебство. А ниже сказано, перечисляется еще и ненависть, убийство, пьянство. И еще ниже сказано, что таковые Царствие Божие не наследуют. То есть ссоры относятся в послании к Галатам к смертным грехам, что для человека через вот такой характер, что он постоянно со всеми конфликтует, закрывается доступ в Царствие Небесное. Ведь ссора – это когда человек свои собственные интересы ставит выше интересов других людей, а иногда и не интересы, а свое мнение, которое ничего, оно, может быть, и не значит ни для кого, но с кем-то он столкнулся, у него другое мнение. И он ставит свое мнение выше мнения другого человека, переходит на личность. Вот первый признак ссоры – это когда не просто обсуждают какое-то разногласие, а когда переходят на личность, начинают говорить, вот этот человек неправильно говорит, начинают что-то умышлять против него. И святые отцы говорили, что ссора – это обычно, когда какие-то интриги плетут за спиной у человека. Но иногда это прорывается, и в лицо человеку говорят, то есть это переходит в ругань, в открытый конфликт. Не случайно, что это рядом с такими понятиями, как раздражение, убийство и так далее, и так далее.
С одного порядка явления. А вы говорите, что ссора подготовлена тем, что человек свои интересы ставит выше интересов других людей. А может ли быть ссора на иной почве? То есть, допустим, человек ставит не свои интересы, а, допустим, интересы своей семьи или интересы, скажем, своей страны. То есть он ссорится, как бы защищая интересы не свои, а интересы чьи-либо.
Само слово «ссора» на латыни, оно созвучно со словом «лай», «собачий лай». Имеется в виду, что это не просто, когда человек отстаивает справедливость, там, проявляет патриотическое чувство, а когда он переходит на такие агрессивные отношения с другими людьми. Кстати, славянская речь допускала такое выражение, если по-русски говорят, он с ним опять ругался. По-славянски можно было бы сказать, он опять с ним лаялся. Это близко к латыни, так как христиане понимали близость этих слов. Поэтому речь идет не просто о том, когда человек отстаивает, может быть, правильную даже позицию, а какими методами он это делает. Потому что сказано, что ты можешь иметь всю веру, все познание, но если ты любви не имеешь, в этом тебе нету никакой пользы.
Отец Олег, как контролировать в речи гневливость, которая неизбежно приводит к ссоре?
Святые отцы давали такой совет, он библейского происхождения. В книге Иакова говорится, что человек, могущий обуздать свой язык, обуздает и все тело. Просто когда подходит какая-то гневливость, могущая привести нас к ссоре, к серьезному конфликту, надо переходить на медленную речь. А иногда надо замолкать. Мы видим, что Иисус Христос молчал, когда Он оказался в Синедрионе, перед первосвященником, и от Него буквально добивались того, чтобы Он хоть что-то сказал бы в свое оправдание. Но Он молчал. Иногда молчание значит больше, чем нежели мы будем отстаивать справедливость, а в глазах наших противников мы оправдываемся. А если мы оправдываемся, значит, мы виновны. Вот так иногда воспринимают люди, когда один человек пытается доказать правду, но никто не хочет слышать его правду, потому что есть предубеждение по отношению к тому или иному человеку.
А если в речи человека присутствует сквернословие, это тоже является почвой для ссоры?
В Библии сквернословие называется гнилыми словами. Да никакое гнилое слово да не сойдет с уст ваших. То есть гнилые слова, то есть слова, которые нравственно разлагают, растлевают человека. Саморастлевают. Если человек произносит такое слово, он сам себя чувствует очень неуютно, как будто осквернился как-то, прикоснулся к чему-то скверному, чего нельзя касаться. И избегать надо напыщенных слов, об этом говорится в Писании, гнилых слов, лживых слов. И сказано, что от слов своих человек оправдается и от слов своих осудится, и за каждое слово человек даст отчет Богу в день суда.
А вот что касается напыщенных слов, не могли бы вы поподробнее рассказать? Например, вот научная, философская лексика, это тоже является напыщенным словом, когда человек старается говорить, как бы так сказать, чересчур умно, сложно.
Если проследить по творениям отцов церкви, то напыщенность проявляется в христианской литературе конец 17-го, начало 18 века. До этого христианские авторы говорили очень просто, без напыщенности. А напыщенность, когда вот эти лишние слова, это то, что возникает в период так называемого возрождения, когда вот этот стиль языческой речи, там, язык, прилепе к гортани моей, от вида твоего, поражен величием твоим, и так далее, и так далее. А если вы будете читать Григория Богослова, Иоанна Златоуста, там очень простой язык. Там как раз вот этой напыщенности мы не увидим. И близкие к нам святые отцы, такие как Иоанн Кронштадтский и другие, напыщенность мы еще можем встретить у некоторых достойных отцов 18 века, конец 17-го, начало 18-го, в некоторых проповедях Дмитрия Ростовского. Но он отошел от этого. Его позднее творчество, оно стало более простым. И чаще к напыщенности христианские авторы прибегали, когда общались со светскими людьми, для которых это была привычная форма общения.
Интересно. Вот тема наша называется «Конфликты. Способы их преодоления. Способы, может быть, даже предупреждения конфликтов». Как преодолеть, а лучше предупредить ссору?
Преодолеть ссору мы можем, то, что я уже сказал, контролируя свой собственный язык, потому что язык, хотя он малый орган, как сказано в Писании, но он воспаляется от гиены, он может все вокруг нас воспламенить. Иногда между людьми, которыми годами были вместе друзьями, возникают настоящие такие конфликты из-за каких-то слов. Никто никому даже не сделал ничего плохого, просто какие-то вот слова. И люди потом, когда приходят в себя, слушают, чего это на нас нашло. Поэтому надо быть осторожным в своих словах. Но слова не рождаются сами по себе, они являются выражением наших мыслей. И вот тут очень важно вспомнить текст из Псалтыри, где сказано: «Разбейте младенцев их о камни». Имеется в виду, конечно, не младенцы, а имеется в виду, что когда злые мысли только в помыслах, не надо, чтобы они материализовались в слова, тем более в действия. Лучше эти помыслы разбить о камень веры. А камень веры, треугольное основание нашей веры, сам Христос. С упованием на Христа мы можем преодолевать какие-то внутренние раздражения, которые могут быть у нас по отношению к другим людям, членам нашей семьи или к нашим родным, близким, товарищам по работе.
У нас первый звонок. Звонок из Екатеринбурга. Давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. Вот есть такое выражение: в чем застану, в том и сужу. Вот в связи с этими ссорами, с конфликтами, с гневливостью, да, конечно, мы должны следить за своей речью и за мыслями, но все-таки есть ли какая-то вот надежда на то, что Господь возьмет нас к себе в иной, в лучший для нас период? Не вот во время каких-то так неприятностей, а вот именно в лучший период. Есть ли надежда? Спасибо.
Это хороший вопрос. Но ответ на этот вопрос очевиден. Мы за каждой службой молимся о христианской кончине, чтобы Господь послал нам христианскую кончину. А христианская кончина – это когда человек не просто вот в какой-то такой сумбурной ситуации, пребывая, ничего не понимая, в злобе, может быть, раз и умер. Христианская кончина – это когда человек знает, что он умирает, когда он исповедуется, когда он причащается, когда он соборуется, когда он просит прощения у своих домашних, родных и близких, и примирившись с людьми и с Богом, он покидает этот мир. И вот тот факт, что за каждым богослужением мы просим о христианской кончине, этот факт показывает, насколько серьезно христиане относятся вот к этим словам: в чем застану, так и сужу.
По поводу того, что нужно следить за своими мыслями и словами, такой вопрос. Если человек следит за мыслями и словами, уменьшается ли количество дурных мыслей и слов, изживаются ли они вот, из-за слежки за ними, или это просто определенный контроль, который как бы длится, но на количество дурных слов и мыслей не влияет?
Это не должен быть болезненный контроль. Иногда человек испытывает какое-то неудобство, например, там веко начинает у него дергаться, и он думает, а вот сейчас оно опять начнет дергаться. И от одной мысли это происходит. Так и дурные мысли, слова какие-то, дурные образы. Человек идет на службу, не дай бог, в храме опять эти слова появятся в голове. И начинает как раз эти слова как бы слышать в своей голове. Был такой случай, я, по-моему, рассказывал в одной из передач, очень хороший московский священник, многодетный отец, заслуженный протоиерей, услышал в машине, ехал в храм, музыку вот этого актера Моисеева: «Голубая луна, голубая луна». И он не может избавиться от этой мелодии. Он совершенно правильной ориентации человек, отец большого семейства. И он становится на службу, а у него в голове вот эта голубая луна, и вот с этой особой интонацией Моисеева. Он после службы мне звонит, говорит: ну что ж делать-то, я не могу избавиться от этой мелодии. Я ему говорю: про себя напевай «Боже, царя храни». И потом он вечером позвонил и поблагодарил меня. Он говорит: ты знаешь, очень помогла мне вот эта хорошая мелодия. Ведь это, по сути дела, не только гимн, но и молитва. И со своей мелодикой, со своими особенностями. Я обычно советую многим людям, которые оказываются в такой ситуации, не приписывать себе эти слова, эти движения памяти, эти звуки какие-то, эти мелодии. Скорее всего, это дьявольские прелоги, когда злые духи пытаются смутить человека, особенно во время богослужения. Да. Просто игнорировать, не обращать внимания. И святые отцы тоже давали такие же советы, как один монах, он жил в келье, и вылезали бесы из щелей этой кельи, толкали его с кровати на пол, заставляли плясать, и на свирелях ему играли. Он пошел к старцу, говорит, что делать? Старец говорит, никому не рассказывай и не обращай на это внимания. Через неделю он приходит к старцу, говорит, все пропало, только стучат. Старец дает тот же самый совет. Никому не рассказывай, не обращай никакого внимания. Дело в том, что лукавые, они не знают, какие у нас внутри мысли. Они только со стороны могут нас наблюдать. И когда они видят, что мы перестали реагировать на какой-то их прилог, они пытаются уже с другой стороны как-то зайти к нам.
Мы немного поговорили о конфликтах между людьми. Но есть еще как бы более крупная тема – конфликты между государствами, между континентами, может быть, даже. Вот есть ли в Библии какие-то законы, которые определяют, как нужно действовать вот в таких ситуациях?
Без сомнения, в Священном Писании мы обнаруживаем такие наставления. Это прежде всего 20 глава книги Второзакония. Хотя на самом деле и в других частях Священного Писания мы находим библейские законы ведения войны. Например, 20 глава с 5 стиха и ниже. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». То есть сначала перечисляются категории лиц, которые не имели права воевать. Человек построил дом. Дом, по-еврейски, это очень широкое понятие, бейт, это прежде всего семья. Обновить дом – это жить с молодой женою, это чтобы она понесла ребенка. Смотрите, что сказано далее. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им». Он должен не просто создать семью, он должен насадить свой виноградник, собрать первый урожай, молодое вино, выпить его со своими друзьями. И далее. «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Он должен создать семью, не просто дом построить, не просто виноградник насадить. Он должен ребенка родить. И по библейским законам человека брали на войну, когда ему был 21 год. Браки были где-то с 18 лет, иногда раньше. Обручания вообще совершались значительно раньше, когда друзья договаривались, что их дети создадут семью. То есть здесь мы видим, что Библия заботилась о человеке. Не так, чтобы взять там 18-летнего мальчишку и бросить его в горнилу воинских каких-то там ужасных, смертельных опасностей. Дать ему построить дом, дать ему создать семью, увидеть своего ребенка, посадить виноград, собрать урожай, выпить с друзьями вино. И были категории людей, которых даже не брали на войну совершенно, ни в какой ситуации. Это 8 стих 20 главы книги Второзакония. «И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив, и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников, вожди народу. Но самое интересное дальше. Далее говорится, с чего начинается война. Ты подошел к городу, окружил город, предложи им мир. Представляете, по библейским принципам, даже начиная войну, а причина для войны, если эти люди на нас все время нападают, там, похищают наших женщин, детей, их город мы окружили, первое, что мы должны сделать, предложить им мир. Казалось бы, война, но началась война, так пусть продолжается. Нет, надо предложить мир, надо обговорить условия. Но если и после этого они будут упорствовать в своем злодействе, то тогда начинаются военные действия. Но во время войны необходимо было придерживаться экологических моментов. Была своя санитарная программа, как себя вести. Смотрите, что сказано. Вот эти очень интересные слова. 19 стих. «Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться». Например, яблоня, груша, виноград. «И не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». То есть даже с некой такой иронией. Что ты нападаешь на дерево? Оно тебя кормит. Оно не человек, оно не может убежать от тебя, где-то спрятаться. Если оно стоит, не трогай его. Причем речь идет о войне с каким-то народом, из контекста мы видим, который очень далеко от Святой Земли. То есть рано или поздно они уйдут от этого города, оставят это дерево, эту окрестность, но они после себя должны оставлять не выжженную пустыню, а плодоносящие деревья, виноградники. И санитарная реформа была. Описано в Пятикнижии, каждый солдат должен был иметь лопатку. Когда он по нужде идет, естественный, он должен выкопать ямку, потом закопать и поддерживать чистоту, санитарную чистоту в воинском лагере. И причина, ибо Господь ходит среди вас, оберегая вас. Таким образом, мы можем сказать, что вот эти библейские законы, которым... получается, 3000 с чем-то лет, они более гуманные по отношению к военнослужащему. Они учитывают то, что он должен еще состояться, как отец, как муж своей жены, как хозяин в своем доме. Не такое потребительское отношение в Слове Божьем к военнослужащему, к призывнику, как бывает в наши времена, даже в так называемых цивилизованных странах.
Отец Олег, давайте ответим еще на один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Мне бы хотелось задать вопрос. Я уже второй год работаю с женщиной, и как бы мы ну, не ругались, не спорили. Ну, вот она материлась, она курит. Поначалу я как бы ей, ну, как бы говорила вот так, не то что о вере, она знала, что я хожу в церковь, но... как бы говорила ей, ну, так спокойно, что это нехорошо для сосудов, это, ну, нехорошо, это грешно перед Богом. Ну, вот так как она не очень сильно это понимает, вот, она продолжает материться. И чтобы не ругаться, я просто замолчала. Не является ли это лицемерием моим в том плане, что я просто, ну, как бы замолкаю? То, что я не стараюсь с ней не ругаться, не ссориться. Просто как бы ухожу, молчу, глаза опускаю. Ну, она где-то сматерится, где-то покурит, где-то вот... Вот мне бы хотелось, батюшка, извините, что я изначально не поздоровалась, не сказала вам спасибо, ведущий вам, батюшка, спасибо вам за вообще вот за ваш союз, за вашу передачу. Доброго вечера вам. Извините, может быть, сумбурно вот так вот.
Вы знаете, ваш вопрос, он очень хороший вопрос. В Священном Писании есть два текста. Один текст. Еретика после второго и третьего вразумления отвращайся. То есть прекращай все споры. И еще другой текст есть. Не мечите бисер перед свиньями, чтобы они, поправши его, не напали бы на вас. То есть, если вы человеку сделали замечание один раз, второй раз, и он никак не реагирует, на вас уже никакой вины нету. Вы предупредили этого человека, и в день суда он не сможет вас обвинить, что вот вы были верующие и ничего не сказали этому человеку, не одернули его, когда он поступал неправильно. Но есть грех, сказано в Писании, если кто творит зло, а другой ему не говорит, что он идет путем погибели, то он будет обвинен в том же самом, на страшном суде. Но вы, как я понял, ни один, ни два, ни три, много раз уже выговаривали этой несчастной женщине, чтобы она не оскверняла свой язык. Увы, все, что вы могли сказать, вы сказали, поэтому теперь вы можете успокоиться, вам остается только молиться. Иногда такие люди, они даже провоцируют верующего человека, они знают, что у верующего будет особая реакция на дурные слова. Вот не поддавайтесь на такие провокации, как в Библии сказано, не давайте повода ищущим повод. Такие ситуации, они тоже существуют.
Вы сказали, отец Олег, что законы, как вести себя во время военных конфликтов, библейские законы, они более гуманны, чем современные.
Да. А
как вы считаете, возможно ли сейчас, вот в наше время, как-то, может быть, не полностью, но хотя бы частично воплотить тот, может быть, идеал, который написан в Священном Писании?
Я думаю, что по мере того, как люди будут все более и более библейски образованы, они начнут руководствоваться подобными законами. Но эти законы, к стыду нашему, надо сказать, они были известны даже язычникам. Вспомните 300 спартанцев и Фермопилы, когда царь Леонид по Геродоту сказал, здесь остаться и погибнут могут только те спартанцы, у которых есть сыновья. Все остальные должны вернуться назад. То есть даже языческим народам было понятно, что жизнь должна иметь продолжение. Любовь юноши к девушке должна реализоваться, состояться. Вообще древние учили, если два человека о чем-то разговаривают, о хорошем, но третий об этом не узнает, это беседа двух тщеславных, которые вот так эрудиции друг перед другом. А если кто-то обогатится от беседы двух, то это хорошая нравоучительная беседа. То есть все должно иметь продолжение. И очень важно, когда человек состоялся. И сейчас очень многие депутаты изучают Священное Писание, члены Сената изучают Священное Писание. Мы видим и президента, и премьера нашей страны в храмах на большие праздники. Особенно меня умиляет, когда наш президент в большие праздники посещает какие-то маленькие храмы в таких небольших городах, такое смирение проявляет. Это слава Богу, пусть наша вера распространяется, чем больше она будет распространяться, тем больше она будет влиять на умы людей, которые формируют законы, утверждают их.
Скажите, отец Олег, а существует ли какая-то грань, которую не должен переходить военнослужащий даже во время войны, во время военных действий? Какая-то нравственная грань?
Такая грань, она существует. Прежде всего, вот я приготовил цитату из блаженного Августина. он писал: «Истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра». То есть, если войны ведутся ради прекращения войны, ради наказания злодеев и утверждения добра, это оправдано. С другой стороны, Августин писал: «Страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести, безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение от несчастных, вожделение власти и тому подобное – все это по праву считается проклятием войны». То есть, когда для человека мотивация не нравственная, а безнравственная во время ведения войны, то это не угодно Богу. И в Библии есть очень интересный текст. Это книга «Бытия», 49 глава. Это слова патриарха Иакова, 7 стих. Он говорит о своих двух сыновьях, которые жестоко поступили, о Симеоне и Левии. «Проклят гнев их», смотрите дальше, «ибо жесток». То есть гнев может быть. И смотрите, что пишет блаженный Феофилакт на слова «блаженные кроткие». Он пишет: «Кроткие – это не те, которые совсем не гневаются. Кроткие – это те, которые знают, когда сдерживать гнев, а когда его проявлять». А Яков здесь сказал: «Проклят гнев их, ибо жесток». То есть в гневе не должно быть жестокости. И далее. Сначала: «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их», то есть проклята, «ибо свирепа». То есть гнев не должен переходить в жестокость даже во время ведения войны, а ярость переходить в какую-то звериную свирепость, что тоже совершенно недопустимо. И что интересно, святые отцы говорили, что войны ведутся не только для того, чтобы вот интересы одной стороны защитить, а для того, чтобы и понять самим агрессорам, которые вызвали ту или иную войну, что их действия были неправильны и в чем они были неправильны. И Августин пишет: «Даже когда добычу воинскую берешь, знай, там остаются люди, и им надо чем-то кормить своих детей». То есть Священное Писание и библейские наставления через века и века, они доносят до нас эти истины о гуманном отношении с людьми, даже на территории противника во время войны. И святые отцы точно так же учили. И если взять историю тех войн, которые велись с древних времен россиянами, в основном они носили, конечно же, оборонительный характер, когда надо было или отодвинуть противника от пределов нашей страны, или там упредить их нашествие на наши земли. И всякий раз какое-то уважение удивительное проявляли русские князья, военачальники к побежденным. И, как ни странно, Господь посылал нам всегда таких противников, с которыми не каждый справится. Наверное, это потому, что не в силе Бог, а в правде. И только имеющий правду на своей стороне, он может добиться победы. А если человек ведет даже Божьи войны, Господни войны может вести, но с жестокостью Бог его не одобрит. И в Библии есть тому пример – царь Давид. Царь Давид вел войны, и в Библии прямо сказано: «Войны Господа вел он». То есть Божьи войны. Хотя мы отрицаем понятие «священная война». Война – это всегда это проблема, греховная проблема. Но вот о войнах царя Давида сказано, что он вел войны Господни. Но было сказано Давиду, у него была мечта построить Иерусалимский храм. Ему было сказано, ты не построишь храм, ты много крови пролил. Он же не сам от себя проливал кровь. Он действовал как судья, как царь. Это были воины Господни, но, несмотря на это были воины. И его мечта не исполнилась. Бог сказал, не ты построишь храм. Хотя он чертежи сделал храма, макет храма сделал. Это описано в книге «Паралипоменон» и в книгах царей, как он заботился. Дерево закупал, золото копил для построения храма. Но Бог сказал «нет». И на Руси был обычай, когда солдаты воевали, то мы, священники, их причащали и исповедовали. Но после войны, неважно, с кем воевали, мы говорили, все, эпитимия, год-два, не будешь ни исповедоваться, ни причащаться. И вот я участвовал, когда была вот Вторая Чеченская война, не в войне я участвовал, а в гуманитарных программах на территории Чеченской Республики. Мы возили туда помощь детям, мирным жителям. И приходилось исповедовать солдат, исповедовать, крестить солдат и причащать солдат. И мы всегда им объясняли, мы это делаем только потому, что есть угроза вашей жизни. А сама по себе война, любая война, это такое дело опасное. Это значит, мы не нашли нужных слов, мы мало молились, мы исчерпали все другие ресурсы и вынуждены обратиться как к некому последнему средству.
У нас еще один звонок, давайте ответим. Звонок из Казахстана. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Да.
Да, говорите, мы вас слушаем.
Я хотел бы задать вопрос батюшке.
Пожалуйста, задавайте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать у батюшки, что говорит церковь про насильственные действия против воли человека.
Мы выслушали ваш вопрос. В Священном Писании сказано, что когда Бог создал человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, он поместил его в особом месте в раю. Рай в Эдеме на востоке. Сад. И сказал, храни и возделывай. Но посреди этого рая было древо, познание добра и зла. И Бог сказал... В тот день, в который ты вкусишь от этого древа, ты смертью умрешь. И человек знал, что если он не будет кушать от этого древа, а будет вкушать от другого древа, от древа жизни, он будет жить вечно. Но человек вкусил от древа познания добра и зла. И некоторые богословы и простые верующие спрашивают, а почему Бог такое опасное древо не убрал? Древо познания добра и зла. Тогда человек питался бы древом жизни и жил бы вечно. И ответ дают такой. Бог создал человека свободным, наделив его даром свободной воли. Или иногда неверующие задают вопрос, а может ли Бог создать такой камень, который он сам не может поднять? Отцы говорят, такой камень есть, это человек. Бог не хочет ограничивать свободную волю человека не потому, что не может, а потому, что не хочет. И если кто-то посягает через насилие на свободную волю человека, он совершает богохульство, потому что Бог дает такую свободу каждому человеку, человек может верить в Бога, а может и не верить. И он продолжает жить. И забота Божия на него тоже распространяется, как на других людей. А если бы Бог создал человека и вложил бы в него только программу добра, о человеке нельзя было бы сказать, что он создан по образу и подобию Бога. Человек был бы робот, компьютер, который действует строго по определенной программе. Но мне хотелось вернуться к теме о войне. Есть такие трогательные слова в Евангелиях. «Если кто душу свою жизнь свою, положит за други своя, то нету больше любви. И эти слова мы относим очень часто к воинам, которые шли, защищая свое отечество, оказывались в тяжелых обстоятельствах войны, в окружении врагов со всех сторон, так что и на родине не знали, живы они или нет. Мы всегда говорим, вот те люди, которые совершали свой гражданский долг на войне из желания защитить свое отечество и сложили свои головы, погибли, нету больше любви, кто душу положит за други своя. Есть религии, где все наоборот. Кто больше уничтожит врагов, тот самый великий. А у нас самый великий тот, кто свою душу положил за други своя. Поэтому в христианском понимании война – это не стремление убивать, это стремление прекратить убийства, прекратить терроризм, разгул беззакония. И об этом, конечно, надо помнить. И когда я участвовал в гуманитарных программах Чеченской Республики, солдаты меня просили, освяти оружие. Есть же чин освящения оружия святой водою. Я освящал оружие, а потом говорил им, вы знаете, сейчас я вам кое-что скажу, и это вам, наверное, не понравится. Если это оружие освящено, его ни в коем случае нельзя использовать против безоружных людей, против пленных людей, против раненых людей, против людей, которые не причастны к военному конфликту. Ибо все, что посвящается Богу, оно осуществляется по законам Бога. То есть нельзя думать, что если какой-то конфликт, то нету границ для этого конфликта. Есть граница для гневливости, это отсутствие ярости. Есть граница для человеческого возбуждения, злости, это отсутствие звериного какого-то начала. Все надо ограничивать. Надо помнить о том, что за все мы рано или поздно дадим отчет Богу. Но конфликт, как мы сегодня говорили, это широкое понятие. И международные конфликты, я думаю, чаще начинаются с семейных конфликтов. Когда еще в детстве ребенка не научили решать в одной семье, в рамках одной квартиры, те или иные споры. Потом он вырастает, становится политиком. Многие люди идут в политику, у них какие-то комплексы всякие. И вот комплексы своего детства они перетаскивают на целый мир. Таких политиков на планете много. Но если в семьях своих мы учим наших детей, что можно делать, что нельзя, какие законы мирной жизни, какие законы войне, как преодолевать конфликтность в самом себе, когда они вырастают, они идут правильной стезею. Как и сказано в книге притч, наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости своей.
А как определить эту грань? Ведь грань очень тонкая между праведным гневом и неправедным гневом, между гневом без ярости и гневом с яростью. Как вот эту тонкую грань определить? Ведь человек может заниматься самообманом, говорить, что мой гнев праведный, а на самом деле просто впасть в обольщение.
Мне кажется, до того момента, пока он может контролировать свой гнев, ограничивать его рассудком, это допустимый гнев. Но если он уже не контролирует гнев, а гнев контролирует человека и всецело завладел им, и человек стал рабом своей собственной гневливости, вот это проблема.
У нас еще один звонок из Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Спасибо.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николаевна, скажите, пожалуйста, это вот по вопросу, вот до этого женщина задавала по сквернословию. Вот меня интересует, вот я, например, на работе, да, ну, в силу своей специфики как бы не могу делать замечания людям. Но вот у людей это форма разговора. То есть вот они постоянно разговаривают так. Ну, что не слово, то сквернословие. В сторону любых людей. Я как бы и сказать им не могу, они просто не поймут этого и обидятся. Вот как быть в этой ситуации? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот вчера тоже батюшка, когда выступал, он сказал, что вот как бы вот если вот у меня дочка не ходит в церковь, но она верующая, она ходила, вот перестала сейчас ходить какой-то период. Получилось так, что батюшка ей грубовато на исповеди ответил, и она перестала вот из-за этого ходить, уже 2 года не посещает церковь. Могу ли... И внучка изредка, но посещает, внучке 14 лет. Могу ли я их подавать на проскомизию? Записочки за них. Спасибо большое, и спасибо вас, Господи, за вашу передачу.
Я начну со второго вопроса. Вы можете за них подавать записочки, но еще лучше, если вы переговорите с этим священником, расскажете с полным уважением о том, что вот такое недопонимание какое-то возникло. Может быть, он согласится поговорить снова с вашей дочкой, и ситуация тогда она изменится. Об этом очень важно, конечно, помнить, что Писание призывает нас всегда стремиться к миру, всегда искать мир. А по первому вопросу я отчасти уже ответил, что если вы 1, 2, 3 раза сделали замечание людям, они никак не реагируют, вы тоже перестаньте на это реагировать. Может быть, таким образом бесы пытаются вывести вас из духовного равновесия. Помните совет из Евангелия? А ты, когда молишься, зайди в дом твой, закрой окна, двери, помолись отцу в тайне. Есть очень интересное истолкование святых отцов, аллегорическое. Они говорят, это не обязательно, что речь идет о доме. Такое может произойти и на улице. Тебе надо помолиться, вокруг толпа. Ты закрой окна, глаза свои закрой. Ты закрой свои двери, уши свои закрой. И помолись отцу в тайне, не пытаясь рассмотреть, что вокруг, или услышать, что вокруг. И отец, видя тайное в такой сложной ситуации, воздаст тебе явно. Для всех ты будешь просто молчащий человек, а для Бога ты будешь говорящий перед Ним. И мы помним из книги «Деяния святых апостолов», когда апостолов заковали в цепи, бросили в темницу, они воспевали псалмы. Так что все узники перестали свои пересуды, разговоры. Они слушали, как поют 2 апостола Иисуса Христа. Их поражало то, что эти люди, даже в темнице, даже закованные, оставались духовно свободными. Оставаться духовно свободным среди неверующих, среди каких-то ограничений, среди непонимания родных и близких – это тоже крест христианина, который он должен уметь нести с честью.
Еще один звонок, отец Олег, звонок из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Можете дать пару советов, как избежать конфликтов в будущей семейной жизни?
Вот. Конфликты в будущей семейной жизни? Значит, семейной жизни пока нет. Вы хотите понять, могут быть конфликты или нет. Очень интересный совет дает блаженный Августин. Он пишет, юноше нравится в девушке что-то отдельное. Кому-то нравятся ее губки, кому-то щеки, кому-то что-то еще. Тут он, наверное, многоточие поставил бы, если бы тогда было многоточие. Августин говорит, а ты вот как поступи. Ты сходи к ней домой и пообщайся с ее родителями. Ты узнаешь, что она чья-то дочь. Пообщайся с ее братьями и сестрами. Ты узнаешь, что она чья-то сестра. сходи на приход в храм, где она молится, поговори с ее духовником, и ты узнаешь, что она чад-прихожанка, чад-духовная дочь. И ты не будешь тогда разделять ее живую, как бы раздирая на куски. Это мне нравится, это не очень. Ты увидишь ее как человека. Еще в древности давали такие советы. Если хочешь понять характер своей будущей жены, пообщайся с ее матерью. А если хочешь понять характер своих будущих детей, пообщайся с ее племянниками или с ее младшими братьями. Вот древность донесла до нас такие советы.
Не так много осталось времени до конца передачи, отец Олег. Может быть, еще какие-то общие советы вы могли бы дать людям, чтобы преодолеть конфликты или чтобы предупредить конфликты? Или как действовать в конфликтной ситуации?
Я хотел бы обратить внимание на то, что часто свидетели Иеговы задают вопрос православным, а где это в Библии сказано, что надо благословлять людей идти на войну, какую-то молитву произносить при этом. Об этом сказано в книге Второзакония, 20 глава, с 1 стиха и ниже. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими». Да не ослабеет сердце наше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь, Бог наш, идет с вами, чтобы сражаться за вас с врагами вашими и спасти вас. Как мы сегодня вспоминали слова, известные в нашем народе, что Бог не в силе, а Он в правде, и об этом всегда надо помнить, даже в трагические, сложные времена жизни нашего Отечества.
Спасибо большое, отец Олег. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божье благословение, мир, счастье, благополучие.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч. Thank you.